В трактире у чаши сидел только один посетитель. Это был агент тайной полиции Бретшнейдер. Трактирщик Палевец мыл посуду, и Бретшнейдер тщетно пытался завязать с ним серьезный разговор. Палевец был известный грубиян. Каждое второе слово у него было «задница» или «дерьмо». Но при этом он был начитан и всем советовал прочесть, что написал Виктор Гюго о последнем предмете, рассказывая о том, как ответила англичанам старая наполеоновская гвардия в битве при Ватерлоо. «Хорошее лето стоит», — завязывал Бретшнейдер серьезный разговор. «Всему этому цена дерьмо», — ответил Палевец, убирая посуду в шкаф. «Ну и наделали нам в Сараеве делов», — со слабой надеждой промолвил Бретшнейдер.
«В каком Сараеве?» — спросил Палевец.
«В Нусельском трактире, что ли?
Там драки каждый день, известное дело, Нусли».
«В Боснийском Сараеве, пан трактирщик. Застрелили там эрцгерцога Фердинанда. Что вы на это скажете?»
«Я в такие дела не вмешиваюсь. Но их всех в задницу с такими делами», — вежливо ответил пан Палевец, закуривая трубку. «Нынче вмешиваться в такие дела, того и гляди, сломаешь себе шею. Я трактирщик. Кто ко мне приходит, требует пива, я тому и наливаю. А какое-то Сараево, политика или там покойный эрцгерцог, нас это не касается. Не про нас это писано, это панкратцем пахнет».
Бретшнейдер умолк и разочарованно оглядел пустой трактир. «Здесь прежде висел портрет государя-императора», — минуту спустя опять заговорил он. «Как раз на том месте, где теперь зеркало».
«Да, правду, извольте говорить», — ответил пан Палевец, — «висел. Да только гадили на него мухи, так я его убрал на чердак. Знаете, еще позволит себе кто-нибудь на этот счет замечание, и может выйти неприятность. На кой черт мне это надо?»
«В Сараеве, должно быть, очень скверно было, пан трактирщик». На этот прямо поставленный коварный вопрос пан Палевец ответил чрезвычайно осторожно.
«Да, в это время в Боснии и Герцеговине страшно жарко. Когда я там служил, нашему обер-лейтенанту приходилось прикладывать лед к голове».
«В каком полку вы служили, господин трактирщик?»
«Я таких мелочей не помню. Я никогда не интересовался такой мерзостью», — ответил пан Палевец. «Я на этот счет не любопытен. Излишнее любопытство вредит».
Тайный агент Бретшнейдер окончательно умолк, и его нахмуренное лицо повеселело только с приходом Швейка, который, войдя в трактир, заказал себе черного пива, заметив при этом: «В Вене сегодня тоже траур». Глаза Бретшнейдера загорелись надеждой, и он быстро проговорил: «В конописи вывешено 10 черных флагов».
«Нет, должно быть 12, — сказал Швейк, отпив из кружки.
«Почему вы думаете, что 12? — спросил Бретшнейдер.
«Для ровного счета дюжина. Так считать легче, да на дюжину и дешевле выходит», — ответил Швейк.
Воцарилась тишина, которую нарушил сам Швейк, вздохнув. «Так значит, приказал долго жить, царство ему небесное. Не дождался, пока будет императором. Когда я служил на военной службе, один генерал упал с лошади и расшибся. Хотели ему помочь, посадить на коня, посмотрели, а он уже готов, мертвый. А ведь метил в фельдмаршалы. На смотру это с ним случилось. Эти смотры никогда до добра не доводят. В Сараеве, небось, тоже был какой-нибудь смотр. Помню я, как-то на смотру у меня на мундире не хватило 20-й пуговицы, и за это меня посадили на 14 дней в одиночку, и 2 дня я, как лазарь, лежал связанный козлом. Ничего не поделаешь, на военной службе должна быть дисциплина. Не быть ее, всем было бы на все наплевать. Наш обер-лейтенант Маковец нам всегда говорил: дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы как обезьяны по деревьям лазили. Военная служба из вас, дураки безмозглые, людей сделает. Ну разве это не так? Вообразите себе сквер, скажем, на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по одному солдату без всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает.
«Все это сербы наделали в Сараеве-то», — старался направить разговор Брэдшнейдер.
«Ошибаетесь», — ответил Швейк. «Это все турки натворили из-за Боснии и Герцеговины».
И Швейк изложил свой взгляд на внешнюю политику Австрии на Балканах. Турки проиграли в 1912 году войну с Сербией, Болгарией и Грецией. Они хотели, чтобы Австрия им помогала, а когда этот номер у них не прошел, застрелили Фердинанда.
«Ты турок любишь», — обратился Швейк к трактирщику Палевцу. «Этих нехристей? Ведь нет?»
«Посетитель как посетитель», — сказал Палевец, — «хотя бы и турок. Нам, трактирщикам, до политики никакого дела нет. Заплати за пиво, сиди себе в трактире и болтай, что в голову взбредет. Вот мое правило. Кто бы ни прикончил нашего Фердинанда, серб или турок, католик или магометанин, анархист или младочех, мне все равно».
«Хорошо, пан трактирщик», — промолвил Брэдшнейдер, опять начиная терять надежду, что кто-нибудь из двух попадется, «но сознайтесь, что это большая потеря для Австрии». Вместо трактирщика ответил Швейк. «Конечно, потеря, спору нет. Ужасная потеря. Фердинанда не заменишь каким-нибудь болваном. Только надо бы ему быть еще потолще».
«Что вы хотите этим сказать?» — оживился Брэдшнейдер.
«Что я хочу сказать, — с охотой ответил Швейк, — вот что. Если бы он был толще, то его уже давно бы хватило кондрашка, еще когда он в конопище гонялся за старухами, которые у него в имении собирали хворост и грибы. Будь он толще, ему не пришлось бы умереть такой позорной смертью. Ведь только подумать, дядя государя императора, а его пристрелили. Это же позор. Об этом трубят все газеты. У нас в Будыевицах несколько лет назад на базаре случилась небольшая ссора, и проткнули одного торговца скотом, некоего Бржетислава Людвига. А у него был сын Богуслав. Так тот, куда бывало не придет продавать поросят, у него никто ничего не покупает. Каждый бывало говорил: это сын того, которого проткнули на базаре. Тоже, небось, порядочный жулик. В конце концов, ему ничего не оставалось, как прыгнуть в Крумлове с моста во Волтаву. А потом пришлось его оттуда вытаскивать. Пришлось воскрешать, пришлось воду из него выкачивать. И все же ему пришлось скончаться на руках у доктора после того, как тот впрыснул ему что-то.